Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич, Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас кинокритик, главный редактор журнала «Искусство и кино» Антон Долин. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Твиттер, СМС, Телеграм, Инстаграм.
Ой,
Катечка.
Да, все столько граммов. Плюс 7-925-888-948. Это номер для ваших СМС-сообщений, друзья. Твиттер, говорит МСК, Телеграм, говорит МСК, бот. Плюс, что, номер для СМС я назвала, да?
Да, все, Инстаграм.
А Инстаграм была нижнее подчеркивание блондинки.
Пишем туда, пишем свои вопросы Антону в том числе. Будем мы все это читать. Можете в директ их отправлять.
Ну, как вы поняли, о кино мы сегодня очень много будем говорить.
И об Антоне в частности.
А что делать-то, раз мы это... Такая погода ужасная. Никуда не уехать, за город не поехать. Вон в кино только ходить.
Ну, для начала, знаете, что вылезает первым в запросе Яндекс Новости, когда вбиваешь Антон Долин?
Нет, не представляю себе, страшно даже себе представить.
Хотите, расскажу вам,
ну,
что
давайте.
Там вылезает? Там вылезает публикация под названием «Кино без Антона Долина. Точка. 6 главных видеоблогеров, рассказывающих о кино и Рунете». Почему у вас до сих пор нет блога? Точнее, мы, конечно, видели ваш канал на Ютубе, но...
Это не мой канал, у меня ничего нету.
А, то тогда тем более.
Это кто-то, может быть, что-то завел. Угу. Ну, знаете, можно я вам адресую обратный вопрос. А зачем?
В смысле, зачем? Это популяризирующий ресурс, в общем, и довольно успешно блогеры развивают то, чем они
Смотрите,
занимаются.
Смотрите, исходя из того, что вы же мне сейчас рассказали, я уже достаточно популярен, и повышать свою популярность мне не нужно.
А деньги вам не нужны?
Денег у меня есть уже. То есть я работаю в нескольких местах, получаю там зарплату.
И... А здесь много денег будет за рекламу?
Ну, во-первых, деньги за рекламу, это такие деньги какие-то нестабильные. Во-вторых...
Миллион в месяц вам не нужен?
Ну, представьте себе, как я этим буду сам заниматься. Я человек не рекламный, не денежный, не бизнесовый. Я журналист, я кинокритик, я смотрю кино, о нем рассказываю. И задача при помощи этого зарабатывать у меня специальных не стоит.
А посвящать людей?
Ну, я это уже делаю. Если у меня есть первый канал, допустим, «Радио Маяк». Если у меня есть главная, самая большая разговорная радиостанция, у меня и «Маяк», и «Вести», и «ФМ».
Что вы тут пиарите других?
Ну, а как же, я там работаю.
Только одна наша главная радиостанция. Ладно, хорошо.
Хорошо, ну и вместе с тем, ну хорошо, одна из главных радиостанций, один из главных телеканалов федеральных.
Договорились. Смотрите, мы просто за эфиром же с вами прям вскользь успели обсудить, что вы недавно, собственно, возглавили журнал «Искусство и кино», и как раз говорили о том, что денег-то вам там не хватает.
Ну, не хватает, потому что у нас сейчас там довольно драматическая ситуация. Она связана с тем, что, ну, скоропостижно ушел из жизни Данил Борисович Дондурей, выдающийся киновед, социолог, в каком-то смысле мой учитель, который почти четверть века возглавлял этот журнал. И журнал не государственный. У него нету владельца там какого-нибудь толстосума, который там платит за все капризы. Это умный журнал, это толстый журнал. И понятное дело, что он сам по себе за счет рекламы или еще чего-то приносить деньги обратно, окупаться, разумеется, не может.
Как и любая печатная теперь уже продукция, фактически.
Ну, если говорить о книгах, все-таки...
Не-не-не, я про журналы, про какие-то периодические.
А вы понимаете, что такое толстый журнал? Это практически книга. Это толстый журнал. Когда у тебя выходит журнал, а в нем, допустим, там 300 страниц, среди которых есть какие-то повести, сценарии, чем это не книга? Это не то же самое, что, ну, дальше, я не буду, чтобы никого обижать, перечислять любые глянцевые журналы, самые даже лучшие. Ничего общего. Просто многие уже отвыкли от этого формата. И почему умирают толстые журналы литературные, это нам всем понятно. Потому что проще, иногда даже дешевле, страшно сказать, издать книгу, да, который будет с обложкой, красивая, продаваться в книжном магазине, чем журнал «Знамя», «Октябрь», «Новый мир», при том, как мы все их там с давних времен любим. И когда-то в советское время нехватка книг компенсировалась этими журналами. Подписался на журнал и читай там Солженицына. А вышел бы он книга, ее было бы не достать. Сейчас нет этой проблемы, есть интернет. Но наш журнал «Искусство кино», он же производит оригинальный контент. Все люди, пишущие о культуре, пишущие о кино, серьезно. Вот не как я в той же самой «Медузе» или «Афише». Статейка на 3-5 тысяч знаков, которые ты прочитываешь за 15 минут. Посмеялся остроумию автора, понял, ходить в кино или нет. А вот выходит, ну вот, допустим, недавно выходил фильм «Нелюбовь». Все люди, смотрящие кино в России, о нем рубились. Хороший, плохой, полезный, неполезный. И все аргументы, вы наверняка замечали это, не знаю, даже смотрели ли фильм, но неважно, не могли не видеть этой дискуссии. Все аргументы были на очень примитивном уровне. Потому что для того, чтобы говорить серьезно об искусстве, надо туда... внутрь куда-то копать.
Хорошо, у меня тогда сразу вопрос. Давайте. Смотрите, вы хотите серьезный журнал, а о серьезном искусстве будут писать серьезные люди. А кому это надо? Кому нужны серьезные разборы, а не так, как вы говорите, на той же «Медузе», на «Афише» вы делаете на 3000 знаков?
Я вам скажу.
Да.
Очень многим, но не большинству. А вот в очень мной любимой с точки зрения кино Франции, там прекрасно все устроено, там давным-давно существует великолепная презумпция. Фильм — это товар. И румынский разговорный трехчасовой фильм документальный, допустим, это тоже товар. У него тоже есть потребитель. Каждый товар имеет своего потребителя. И этот товар в производстве стоил 100 рублей, и его потребит 100 человек, а тот стоил 100 тысяч рублей, и его будет потреблять 100 тысяч человек. И, между прочим, второй товар, в принципе, он может быть убыточнее для своего производителя, чем первый товар, который мало стоил, а может быть, понимаете, да... Поэтому ты открываешь общий листинг фильмов и видишь там «Апичитпонга. Версия Такуна» из Таиланда рядом со Стивеном Спилбергом. Никаких проблем нет. У одного в скобках написано «Фантастика. Приключения», у другого, допустим, «Драма. Сюрреализм». И одни и те же люди это читают и выбирают, на что пойти. К чему я это говорю? К тому, что когда я проводил «По той же нелюбви» недавно, а вот сейчас, послезавтра, в понедельник, у меня будет такой показ с фильмом далеко не коммерческим «Страна приливов» Терри Гиллиама в кинотеатре «Октябрь». Угу. Вот «Нелюбовь» была к моменту нашего вечера, о котором я сейчас расскажу, в прокате 3 недели. 3 недели — это очень много. Многие фильмы, даже очень большие, через 2 недели сходят на нет и никому уже не нужны. «Нелюбовь», где нет таких звезд, как мы знаем. Да, это да, да. Только фестиваль в Каннах,
есть
где-то было показано.
Есть звезда-режиссер.
Совершенно верно. Но это не такая звезда, как Константин Хабенский. Это все-таки режиссер для тех, кто смотрит там кино не для всех. Это не Никита Михалков. Это другая фигура. Так вот, неважно. Это да, можно ладно. Отдельно обсудить. Идет фильм, как вы понимаете, без спецэффектов, без каких-то таких невероятных, без звезд. Да, актеры молодые, мало кому известны. 3 недели. И вот кинотеатр «Октябрь», представьте себе вечер буднего дня, 7-часовой сеанс. Билет стоит дороже обычного, допустим, в 1,5 раза. А в зале продано 1000 мест. Пришло 1000 зрителей посмотреть этот фильм, который, повторяю, 3 недели уже в прокате. Многие зрители уже видели его, потому что после этого выйду я и выйдет режиссер Звягинцев, и мы будем этот фильм разбирать. И дальше люди из зала, 1000 человек сидит, после 2-часового фильма, 2 часа они сидят в зале, не выходя даже в туалет, и задают вопрос, вот спрашивают, кому нужны эти глубокие разборы? Да, да. Скажите, пожалуйста, а вот у вас там играет музыка фортепианная в такой-то момент, вот это вот что значит? Режиссер отвечает, или я отвечаю, или мы с ним разговариваем, и эти 1000 человек сидит и, замерев, слушает. А дальше мне говорят, последний штрих в этом рассказе, что в этот день... Этот один показ в кинотеатре «Октябрь», где 11 залов, и в этот же день шли и «Пираты Карибского моря», и «Мумия», и «Трансформеры», и много другой ерунды. Половина всех сборов кинотеатра этот один сеанс собрал.
Вопрос тут же сразу. Вы говорите о том, что вот есть аудитория, есть спрос на... Вы правда верите, что же тот же журнал «Искусство и кино» настолько будет востребован, то есть ваша аудитория окупит все эти затраты на журнал, хотя она изначально, вы сами предполагаете, что будет небольшой.
А может, это лучше не... такие встречи проводить?
Это не... Да, может, лучше встречи, может, лучше тот же видеоблог вести, может, лучше развивать сайт журнала, а не печатать
Девушки,
его.
Девушки, извините, я вам задам, опять же, ответный вопрос. А зачем выбирать или-или? Почему лучше? Почему бы не иметь журнал и на базе этого журнала, допустим, с небольшим тиражом, продающегося как книга в книжных магазинах, на базе этого журнала, который является таким клубом, где лучшие авторы России пишут, проводить встречи, делать аудио- и видеоподкасты.
А вы будете делать видеоподкасты?
Конечно, будем.
Вот, мы добрались, наконец, до этого. Мы с этого начали, собственно, блогов нету, но будет видеоподкаст.
Потому что у нас много было редакторов, главных редакторов. Они все говорят в один голос. бумажная версия умирает.
И что надо это все как-то развивать? Вот по...
Всех, по всему миру.
По видеоподкастам у вас какие вообще планы, когда это все запустится?
Во-первых, я не верю в то, что... верить в то, что бумажная умрет, это так же наивно, как верить, что умрет книга, кино, потому что есть сериалы. Умрет театр, потому что изобрели кино.
Есть большая разница между книгами и между периодическими изданиями.
Не согласен. Нет? Разница... Вы, наверное, давно или никогда не держали в руках искусство кино, потому что это скорее книга. Вот сейчас у нас выходит новый номер, который я уже готовил. А половина номера, допустим, 200 страниц, это полноценная книга. Это подбор статей, текстов и неопубликованных сценариев на тему оттепели. Оттепели сегодня в России, оттепели в 60-х годах, что между ними общее. Это целая готовая книга. А рядом с этим еще 120 страниц про Каннский фестиваль с эксклюзивными интервью с победителями, с разборами всех фильмов, рассказом о них, дискуссией о них. Это отдельный альманах.
Если это так хорошо, что же денег нет?
Простой ответ. Во-первых, журнал все то время до того, как пришел я, а я пришел только что, делался по старинке. Очень слабый сайт, который просто иллюстрирует журнал и выкладывает некоторые оттуда материалы, и не более того. Очень мало точек распространения, очень маленькая редакция. Извините.
Подписки нет.
Подписка была, но куда-то сплыла, еле-еле работает. Вот вам и ответ. То есть это все нужно налаживать, ставить на ноги, набирать новых людей, искать, к сожалению, новых партнеров и новые деньги, потому что новых людей без этого мы не найдем. Почему сейчас у журнала нет денег, это понятно. Вот я сейчас рассказал, почему. Почему деньги могут появиться, я тоже вам рассказал. Теперь осталось только провести мостик между этим сейчас и этим завтра. И не дать за это время журналу загнуться и закрыться. Все.
А штат у вас большой там?
Нет.
Вы собираетесь набирать людей?
Как только я найду вменяемых людей или человека, которые принесут достаточно денег, уверовав в то, что завтра, послезавтра эта вещь может развиться и начать деньги приносить, не сразу, конечно, через 2-3 года, не раньше. Но это нормальный шаг для такого проекта. По сути дела, это стартап, только основанный на древнем бренде. Такое тоже бывает, когда берется старый бренд, и в него вдыхается новая жизнь. Я воспитан этим журналом. Я стал кинокритиком благодаря ему. Я не позволю ему закрыться. Учитывая сколько, в том числе, абсолютно бессмысленных изданий, не знаю, университетских, еще каких-то, они даже не очень осмысленны для людей там работающих. Выходит, и все равно будет выходить, и через 100 лет будет выходить. Конечно, будет выходить этот журнал.
Антон Долин у нас в гостях, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство и кино». У нас много вопросов, да, от слушателей. Алексей Врач пишет: журнал — это прекрасный бонус к виртуальным версиям, книга не умрет. Алексей же Врач продолжает: у всех есть гаджеты, но умение писать ручкой никто не отменял, книга на бумажном носителе в вкусно, гаджеты, мертвый привкус. Так, без вопросов что-то. Браво, Антон, мы с вами.
Спасибо вам большое.
287-й спрашивает, куда подевалось поэтическое кино в духе Тарковского и Ален Рене, почему все ушло в социальщину и фрейдизм?
Ой, слушайте, это очень простой на самом деле вопрос. Видимо, наш слушатель и писатель в интернет смотрит какие-то ограниченный набор каких-то фильмов. Я езжу по фестивалям, поэтическое кино в порядке, его очень много. И оно не
Никогда Может, нет. до нас просто не доходит.
Ну, доходит, но на фестивалях, в одном-двух кинотеатрах. Понимаете, поэтическое кино рядом с валом блокбастеров голливудских, оно все равно всегда будет в меньшинстве. Оно и раньше было в меньшинстве. А если оно было чуть виднее у нас в СССР, так это потому, что блокбастеры
были заняты.
Конечно, их к нам не допускали.
Про кино еще такой очень бытовой вопрос. Почему рубрика в «Вечернем Урганте» называется «Пойдем в кино, Оксана»?
Понимаете, эта рубрика, как все, что я делаю в «Вечернем Урганте», она родилась спонтанно, и никто не знал. Я лично не верил, что она вообще просуществует больше месяца.
Почему?
Ну, я не форматный персонаж для телевизора. я ненавижу телевизор.
Да вы там очень хорошо смотрите, по-моему.
Ну, все говорят, спасибо большое, но как бы я чувствую себя там уютно по только одной причине. Там очень хорошая команда, возглавляемая действительно Ваней Ургантом. Они очень хорошие ребята, молодые, современные, очень мало похожие и на Первый канал, и вообще на все федеральные каналы. Телевидение сегодня в основном, эфирное телевидение, это для людей пожилых, сидящих дома.
С таким с запахом нафталина,
да, а ургантовская передача, ее вообще, по-моему, больше смотрят в интернете уже, а ее смотрит молодежь. Я сам в шоке от того, что несколько лет уже являюсь кумиром, ну, примерно школьников там и студентов.
Да такого со мной никогда не бывало. Как вы поняли, что вы кумир?
Автографы стали брать.
Когда меня на улице останавливают и просят сделать селфи, дать автограф люди, которым самое большое 20 лет, в основном они моложе, тут поневоле задумаешься.
И все-таки к названию возвращаясь, кто его придумал?
Придумали его, может быть, сам Ваня, а может быть, кто-то из его редакторов. Я не знал, что это за название, когда я вышел на первую свою рубрику. Это был пилот еще, я это услышал и понял, что это как и многое, что в этой рубрике происходит. Такой маленький троллинг меня, вид провокации, чтобы я спросил, что это значит.
Или чтобы вы спросили?
Нет, конечно. Я не ведусь на троллинг, не ведусь на провокации, в этом моя сила.
Что же вы за человек?
А вдруг бы ответ был бы интересный.
Да, мы бы наконец узнали.
А я Ваню спросил, когда прошло там года 4, говорю: Вань, слушай, вот это вот Оксана, это вообще что-то значит? Он говорит: слушай, я понятия не имею, как-то придумали. Но дальше мы же делали конкурс, мы искали Оксану и нашли ее.
Мы об этом ничего не знаем.
Вот был, ну потому что, смотрите, не каждый выпуск, видимо. К 8 марта прошлому решили найти Оксану, чтобы ее лицом украсить, значит, эту рубрику, заставку. И действительно, украшали какое-то время, объявили клич по всем Оксанам России
мира.
И мира, да, всем, кто смотрит, чтобы они присылали свои фотографии в образах киногероинь. И дальше мы выбирали победительницу. Она, по-моему, была из Белгорода. И очень симпатичная девушка у нас там оказалась на заставке. И мы развиртуализировали эту выдуманную Оксану.
Почему вы долго не соглашались вести эту рубрику?
Ну, потому что... Ну, это тоже самый вопрос. А зачем? Ну вот, кажется аксиомой то, что каждый человек должен мечтать попасть в популярную передачу на федеральном канале. Ну,
а
нет.
Зачем вы делаете обзоры там эти в «Медузе»?
Потому что вы это
зачем
любите, вы же любите кино.
Я
почему
вам отвечу.
Рассказать?
Значит, я делаю обзоры на радио, потому что радио — это моя профессиональная родина. После филфака МГУ, где я учился, я пришел работать на «Эхо Москвы», и первая моя работа, которая мне принесла хоть какие-то нормальные регулярные деньги, была работа на радио.
Хорошо. Зачем вы делаете лекции?
Значит, сейчас, давайте по порядку. После того, как я стал работать на радио, понял, что мне этого не хватает. Я филолог, мне нравится писать. Поэтому я пишу в «Медузе». Почему именно в «Медузе»? Потому что на сегодняшний день это СМИ из всех, которые публикуют какие-то кинообзоры, мне кажется, наиболее современным и вменяемым. Поэтому я там и пишу. Почему я читаю лекции? В основном потому, что я чувствую в людях огромную, адскую, невозможно рассказать словами, какую острую нехватку информации. Мне кажется, традиционное образование вообще, оно себя девальвировало, в него никто не верит, или мало кто верит. И лекции, ну вот для меня самого, в моей молодости, пойти на какую-то лекцию, еще и деньги за это заплатить, мне должны были приплатить, чтобы я пошел на лекцию, кроме тех, на которые я обязан ходить в институте. Лекция — это скучно. То, что сейчас такой бум лекций, любых, везде, это невероятный и прекрасный факт, говорящий о том, что, во-первых, форматы лекций меняются, они перестают быть скучными, и лекторы совершенно другие. А во-вторых, о том, что людям необходимо альтернативное образование, им нужна информация, нужно где-то ее черпать. И информация в виде живого общения, как мы сейчас с вами разговариваем, это то, что усваивается лучше всего. И я по диплому, извините, учитель русского языка и литературы. Я, видимо, во мне что-то есть учительское, я старший ребенок в семье, у меня двое детей и много племянниц, и вообще с детьми всегда нахожу общий язык. И, видимо, это преподавательская жилка в этих лекциях каким-то образом и высказывается.
Ну, в общем, все эти аргументы, они не сыграли ровно так же для того, чтобы согласиться на вечернюю рубрику?
Ну, в конечном счете, да. На самом деле, когда я себе задаю вопрос, зачем я это делаю, главный ответ в том, что если у меня есть возможность, да, с какими-то дурацкими шутками вокруг, да, нелепо выглядя, я всегда стесняюсь своей внешности, сказать или людям, большому количеству людей, по-настоящему большому, о том, что, допустим, есть такой фильм, как «Паттерсон Джима Джармуша», потому что никто на Первом канале ни в какой форме, нигде, ни на одном канале им об этом не расскажет, то это окупает все неловкости. Какое количество людей ко мне подходит и благодарит? Кто-то за Джармуша, кто-то за Триера, кто-то за Вуди Аллена, кто-то за Феллини. А однажды у меня был случай под Новый год, по-моему, когда Ваня меня абсолютно ошарашил вопросом, к которому я не готовился. Антон, будет длинные выходные, назови там три фильма, которые всем надо посмотреть. Это, на самом деле, не такая простая задача. Я назвал пришедший мне моментально на ум любимейший мой фильм Дэвида Линча «Голова ластик». В принципе, это явно не то, что надо... Да,
смотреть
фильм 79-го года,
да.
Черно-белый, ужасный фильм про ребенка-мутанта. Но какое количество благодарности я получил от совершенно незнакомых людей, которые открыли для себя этот фильм и Дэвида Линча, я не могу вам описать.
Скажите, пожалуйста,
а не было, наоборот, обратной реакции, что вот, что за ерунда, мы хотели
поржать
всей семьей, а
вы тут... Обратная реакция бывает на совершенно другие другие фильмы. Несмотря на как бы популистские формы моих выступлений, моя наиболее лояльная аудитория — это те люди, даже самая молодая молодежь, которые любят на самом деле непростое кино и умное кино. И когда я похвалю какого-нибудь Человека-паука или Сталинград, который мне искренне нравится, и то, и другое, вот тогда на меня обрушивается действительно с секирами, с криками «Тебе наверняка заплатили, тебе же Ларс фон Триер нравится, как же может быть, что и этот тоже похвалил?»
Про заплатили. Что стоит, в смысле, что оплачивается больше, одна ваша лекция или одна рубрика на «Вечернем Урганте»?
Рубрики на «Вечернем Урганте» очень немного мне приносят. По большому счету, для меня совершенно символическая вещь. То есть все, кто считает, что я это делаю за деньги, обязаны
за большие деньги,
разочароваться.
Думаю,
увы, это не так. Вот. Что касается лекции, то тут меня даже стали спрашивать, а там сколько вы стоите? Вот нет у меня никаких тарифов.
В смысле? То есть... Если, например, вот я сейчас захочу там среди своих друзей, ну, соберу их сотню, скажем, лекцию Антона Долина какую-то там, а не знаю о чем.
А Джармуш.
Ну, допустим.
Первый вопрос, который я вам задам, это будет вопрос совпадения по времени и месту. Удобно ли для меня время и место?
Я подстроюсь под вас.
Второй вопрос будет тема, о чем вы хотите, чтобы я рассказывал. Ну, должно быть что-то, о чем я хорошо знаю, что для меня самого сейчас интересно.
Это будет то, что вы хорошо знаете.
А после этого я скажу, это же работа, я не буду делать ее бесплатно. А сколько вы мне заплатите? Вы скажете, а сколько вы хотите, Антон?
Да,
я скажу, а вы мне предложите, а я откажусь, если мне не понравится.
Хорошо, часовая лекция, я предлагаю вам...
20 тысяч рублей.
Нет, ну что ты.
3 тысячи рублей. 50 тысяч рублей. Что
нет,
вы мне?
100 тысяч рублей предлагаю.
Ну, конечно, 100 тысяч рублей я пойду куда угодно.
За часовую лекцию,
да,
ты знаешь.
Я завысила, ничего страшного. 50, да. А за 50 тысяч рублей?
Значит, смотрите, я читаю лекции за... Во-первых, я читаю лекции периодически за бесплатно. Если меня зовут в школу или в какой-то вуз, вот сейчас меня преследуют ребята из одного из вузов московских, которые мечтают со мной разобрать один фильм Михаила Ханеке. Понятно, что они не могут ни рубля мне заплатить. И,
это интересно.
Мне это любопытно. Периодически. У меня с временем очень плохо, но я стараюсь находить для этого время.
Ладно, вы хотели назвать свою цену, я все-таки...
Так тут и оно, что я читаю лекции для иногда там за 5 тысяч рублей, иногда за 15, иногда за 25, иногда за 50. Это очень по-разному. Это зависит, бывает и больше. Это зависит от людей, которые меня зовут. Если это коммерческая какая-то компания...
«Газпром», например, позовет,
если
конечно.
Это люди, у которых, я знаю, есть деньги. Если
нечего
это люди...
стесняться брать.
Совершенно верно. Если это маленький клуб любителей скандинавского кино, все 15 человек собрались, то мне стыдно будет с них взять вообще что бы то ни было. То есть могу что-то, если они берут деньги за вход. Если это лекция бесплатная, которую проводят, например, для старшеклассников. Ну вот подумайте. Вот последний пример. Я ездил бесплатно совершенно читать лекцию на фестиваль «Дикая мята» в Тульской области. Мне было любопытно, люди, делающие рок-фестиваль, хотят сделать лекцию тематическую про космос в кино. И ехал в свой выходной день, черт знает куда, 3 часа на машине, чтобы совершенно за бесплатно
бензин
эту работу
не оплатили?
Проделать. Машина не моя, я пешеход.
Ага, понятно.
Такси меня везло туда и обратно.
Давайте, у нас мало времени остается до новостей, а неудобные вопросы еще есть. И в том числе вопрос, конечно же, в связи с тем, что холодрыга у нас такая, люди сейчас, наверное, засели там либо дома, либо в кинотеатрах. Что надо посмотреть, конечно.
Мне кажется, что суперхит этого сезона, но я здесь подчеркиваю слова «мне кажется», а не просто формула вежливости.
То есть вы не смотрели?
Смотрю, просто это совсем не для каждого. Это новый «Твин Пикс» линчевский. Это абсолютная чума, это кино-кино прям настоящее. Это словом сериал назвать невозможно. Но надо быть готовым к неожиданностям. Это не увлекательно в обычном смысле слова. Это совершенно эзотерическое, малообъяснимое зрелище. Надо желательно знать, что такое линч, кто такой линч, и смотреть предыдущие 2 сезона, снятые 25 лет назад. Это не прямой сиквел, то есть прямой, но кривой.
Говорят,
но
еще
кривой.
Книга есть какая-то.
Ну,
книгу
можно обойти. Главное, фильмы видеть. То есть масса оговорок. При этом я уверен, что человек с по-настоящему свободным сознанием, хорошим чувством юмора, ничего не зная, тоже получит удовольствие от этого просмотра.
Я ничего не знаю. Я могу получить удовольствие?
Попробуйте.
Лору Палмер, запомни.
Тут не имеет значения. Попробуйте. Просто, смотря Линч, нужно отключить вот эту рациональную часть вашего разума и перестать задать вопрос, а этот персонаж что значит? А это что? Это надо смотреть как абстракт...
Ой, я вообще их не знаю.
Как
обычно.
Абстрактную живопись или как мы слушаем симфоническую музыку. Мы слушаем там 40-ю симфонию Моцарта. Мы же не спрашиваем, а что он имеет в виду, а какие сейчас человечки куда как идут, что сделают.
Спрашиваем, а критики музыкальные, они тоже же пытаются это понять, разобрать.
Некоторые да, некоторые нет. Потом иногда разбор идет, знаете, на каком уровне. Вот здесь такой аккорд, а здесь такая гармония. То же самое можно с Линчем. Вот здесь фиолетовый цвет использован, а здесь красный. Здесь актер в таком гриме, а тут в этом. И это не имеет отношения к перипетиям непосредственно сюжета, на котором мы часто слишком зациклены, когда смотрим кино.
Антон, у нас минута, давайте еще назовем две какие-нибудь картины, которые стоит посмотреть.
Давайте, микрореклама. У меня будет показ «Страны приливов», это старый фильм, в понедельник, в октябре, по-моему, есть еще билеты, и, по-моему, 26-го, там же будет показ выходящего по всей стране нового фильма Кристофера Нолана «Дюнкерк». Я его сам еще не смотрел, но убежден, что это будет круто. Эти показы, о которых я говорю, с обсуждениями, ну, конечно, «Дюнкерк» просто может купить билеты, пойти. Мне кажется, это самое интригующее из того, что выходит этим летом в кино. А в августе выйдет фильм «Малыш на драйве», и, по-моему, он тоже совершенно очаровательный, я тоже уже его смотрел. Это комедия Эдгара Райта, автора типа «Крутых легавых» и «Зомби по имени Шон». Очень остроумный английский режиссер, а это в Америке сделанный фильм, там чудесный Кевин Спейси, отличный саундтрек, и просто это супер... прикольная, современная, молодежная комедия.
Давайте я надеюсь, что вы тоже успели все записать.
О новинках и, может быть, о старом кино мы уже поговорим после новостей.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
13.35, мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
В гостях у нас кинокритик, главный редактор журнала «Искусство и кино» Антон Долин. И
плюс 7-925-888-948 номер для ваших смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. И еще у нас есть Инстаграм, была нижнее подчеркивание блондинки. Можете под любой фотографией задавать вопросы.
Да, и поскольку вы их уже назадавали, немножко мы сейчас тогда вопросы-то прочтем, которые пропустили в первой части. 287-й спрашивает, точнее, просит порекомендовать поэтическое кино.
Ну, во-первых, то, что делает Андрей Звягинцев, конечно, абсолютно вписывается, несмотря на то, что там есть социальная подоплека, в поэтическое кино, медленное кино с метафорами. Мне кажется, что не «Любовь», «Левиафан», они абсолютно именно такие. Если вас это недостаточно удовлетворяет, я вам рекомендую обратить внимание на латиноамериканцев, в особенности на мексиканцев. Карлос Рейгадос, очень интересный режиссер, который, начиная с своего первого фильма, тоже следует, в общем, путями Тарковского. И Нури Бильге Джейлан, то, что делает, турецкий режиссер, получивший «Золотую ветку» за свой фильм «Зимняя спячка». Не самый мой любимый режиссер, но это тоже такое тарковское, медленное, красивое, задумчивое, интеллигентское, интеллигентное кино. Лиссандро Алонсо, очень интересный тоже латиноамериканский режиссер, который практически каждый его фильм это тоже такое почти бессюжетное, невероятно живописное нечто. И азиаты, смотрите азиатское кино. Там столько поэтического и очень странного.
Собственно, у нас Томан Ёшка спрашивает, а что это за поэтическое кино? Ну, мне кажется, вы столько назвали определение, что уже можно было бы понять.
Речь идет прежде всего о кинематографе вот того же Тарковского, о фильмах 60-х, 70-х годов и некоторые фильмы Бергмана, и некоторые фильмы Феллини, некоторые фильмы Антониони. Это классический кинематограф, в котором социальное или психологическое отходит на второй план, на первом плане метафора, изображение, то есть как в поэзии иногда красота рифмы важнее, чем ну какая-то такая сюжетная осмысленность происходящего. Вот что такое поэтическое кино. Но на самом деле это не строгий термин, под него можно много что подогнать, вот, и точно так же, как поэзия может быть разная. Вы знаете, Мандельштам — это поэзия, и Арсений Тарковский — поэзия, но Оксимирон — это тоже поэзия, и Франсуа Вийон — это поэзия.
Слушайте, а у китайцев есть хорошие фильмы? Потому что я не как-то...
О, китайское кино потрясающее, одно из самых сейчас интересных.
Я нарвалась на трейлер, они переделали «Безумного Макса», это было ужасно.
Ну, потому что вы говорите... Ну, все равно спросите, у американцев есть хорошие фильмы? А то я тут посмотрел «Мумию 3», это кошмар. Ну, да, это кошмар, но я скажу, вы смотрите лучше «Братьев Коэнов». То же самое или Стэнли Кубрика, или Вуди Аллена, или Дэвида Линча. Понимаете, у американцев самое лучшее кино, но не надо обязательно сразу в голливудчину и коммерцию нырять. Можно посмотреть другое. Хотя и в голливудчине есть и Спилберг, и Лукас, и другие. Кэмерон — гениальные люди. В Китае китайское коммерческое кино меня оставляет в основном равнодушным, хотя я знаю большое количество людей, которые всерьез им занимаются, его исследуют и считают его таким прям явлением. Есть кино так называемого шестого поколения.
Это что значит?
Ну, у них были поколения режиссеров. Mm. Это, я могу сейчас вам целую лекцию прочитать, но не буду этого делать. Ну вот, не целое, очень коротко дайджест. В том, что после окончания культурной революции и смерти Мао стало можно делать кино. Не только пропагандистские там какие-то ролики, а вот настоящее кино. И огромное количество людей, в том числе студентов, которые в это время копали навоз в деревнях в рамках культурной революции, подали в пекинскую киношколу, вновь открывшую свои двери, подали заявки. Вот. И первое поколение, там, разумеется, отобрали лучших. Когда они выпустились... Это был настоящий взрыв, был бум китайского кино. Это был конец 80-х. Джан Имоу, Чен Кайге, гениальные люди, они стали отхватывать главные призы на всех фестивалях мира. Джан Имоу первым был номинирован на Оскар. Его «Красный фонарь», «Красный Гаолян», «Желтая река» того же Чена Кайге, «Прощай, моя наложница», победившая в Каннах. Это все рубеж 80-х, 90-х. Потрясающий фильм. Это было пятое поколение. Но это такие китайские Михалковы, говоря о лучшем периоде творчества Никиты Сергеевича. А после него, в нулевых уже годах, вы же знаете, что в Китае немножко произошло потепление политическое, да, стали появляться режиссеры, которые, в отличие от этого пятого поколения, в общем, плевали на цензуру, часто делали кино, там, на видеокамеру сами снимали, сами выпускали в интернет или смотрели в киноклубах, и делали уже абсолютно откровенно кино о том, что происходит в стране, обо всей проблемах
и так
далее. От
Михалкова как бы к Звягинцеву переходили.
В общем, пожалуй, так. Ну, не только к Звягинцеву, таких как бы много режиссеров.
К Серебренникову.
Серебренникову, пожалуйста. И, например, Дзя Джанке... Это лидер современного китайского кино, этого шестого поколения. Потрясающий режиссер. Его фильм «Натюрморт» победил на Венецианском фестивале. Например, Катрин Денёв была во главе жюри, дала ему главный приз. А с непрофессиональными актерами, там какой-то бывший шахтер в главной роли. О городе, куда этот бывший шахтер, он по сюжету тоже бывший шахтер, приезжает искать свою жену, чтобы с ней развестись. Он с ней не живет уже 20 лет, но все не в разводе. Приезжает и видит, что город снесен, потому что там строят плотину. Не осталось ни одного дома, ни одного адреса. Наоборот, он с женой едет воссоединиться. А одновременно с этим вторая история девушки, которая ищет своего мужа, чтобы с ним развестись. Они приезжают в этот город, а города нет. И весь фильм они блуждают по этому отсутствующему городу. Невероятное зрелище. И оно почти документально снято, и вдруг мы видим в небе там летающую тарелку, или как какое-то здание взлетает в воздух, в смысле, как космический корабль. То есть какой-то сюрреализм, к разговору о поэтическом кино, рядом с реализмом. И это дико круто, совершенно ни на что не похоже. Вот это вот китайское кино. Или Вань Бинь, человек, который делает документальные фильмы, его самый знаменитый фильм «К западу от железной дороги», он снимал его в постиндустриальных пейзажах, в тех местах, где раньше были огромные фабрики и заводы китайские. А сейчас там живут какие-то люди в каких-то хибарах, заводы стоят пустые, в прокат никто не выпустил. Фильм длится 8 или 9 часов. Я помню, я с ним встретился, говорю, послушайте, ну, смотрите, вы сделали 9-часовой документальный фильм, его даже не выпустили в прокат. Это вообще для кого? Он говорит, ой, вы знаете, у меня многомиллионный зритель. Говорю, где вы его взяли? Говорит, ну, это же запрещено цензурой, у нас в Китае тоже есть пиратство. Знаете, пиратскими копиями как расходятся мои фильмы. Поэтому с китайским кино все супер. Я могу вам часами рассказывать. Последнее, что я видел интересное на Берлинском фестивале, фильм «Хорошего дня». Это независимый, 5 лет его режиссер делал, сам нарисовал, сам озвучил мультфильм для взрослых. Что-то вроде «Фарго», только на китайском материале, про украденную сумку с 1 000 000 юаней, за которой охотятся разные персонажи в маленьком провинциальном городке.
Какой-то знакомый сюжет.
Ну, он похож на все, только на китайском материале все иначе, все по-другому. И там
сюрреализмом.
Конфуцианская философия в это все вплетена.
Слушайте, всё... знаете, я хочу вернуть нас немножко в Россию. Вы сказали, вот, может быть, нам все-таки ввести цензуру, как в Китае, и тогда будет и все продаваться, и все будут писать, и все... Нет? Ну вот прям такую жесткую.
Давайте тогда начнем, если мы в китайскую сторону идем, начнем давайте с того, что всех чиновников, начиная с правительственных, будут расстреливать за коррупцию.
Не, все, Катя, отменяем идею. Отменяем идею. Но в Россию мы все равно вернемся, потому что и к чиновникам вернемся, потому что Наталья Поклонская 2 дня назад сделала подборку у себя в Фейсбуке разных видео с участием актера Ларса Айдингера, который играет
чудесный
в «Матильде».
Чудесный человек, да, недавно с ним общался.
Да. Собственно, она актуализировала всю ту ту же большую, не знаю, войну, спор, все эти, не знаю, претензии, которые есть к Алексею Учителю, к фильму его «Матильда». Вы как человек, который часто смотрит фильмы раньше, чем все остальные,
я не видел «Матильду», нет, еще нет. Я не люблю смотреть фильмы заранее, кстати говоря. Они еще не готовы, и часто ты выносишь поспешное мнение, причем в любую сторону оно может быть неправильным. Тебе может показаться, ну вот сейчас они его чуть-чуть доделают, и будет прям вау-шедевр. Они доделают, и оказывается хуже. Такое бывало со мной. Или наоборот. Ты смотришь, думаешь, ну нет. И это все не сложилось в кино. А потом ты понимаешь, что они чуть-чуть не демонтировали звук. И когда они демонтировали, все сложилось.
Но впечатление уже попорчено.
Конечно. Поэтому я люблю смотреть фильмы уже полностью готовы. Это раз. Что касается Поклонской, мне кажется, я раскрыл ее секрет после этого ролика. Ну. И понял. Все говорят, что это у нее обсессия Николаем Вторым. Но не в этом дело. Ей, конечно, нравится Ларс Айдингер.
Думаете?
Конечно. Он такой мужчина прекрасный. Сексуальный. Но он для нее недоступен. И она к этой вот балеринке... А представьте себе, он еще и в гриме Николая. Но в отличие от Николая, он живой, настоящий, мощный такой. Он еще всегда выходит...
Так она же его не видела в гриме Николая.
Слушайте, посмотрите этот ролик. Она видела его где надо. В гриме Николая он есть в ролике Матильды. Я думаю, она сложила 2 и 2 и получила идеального мужчину. Он ей не принадлежит, а принадлежит некой выдуманной балерине, сыгранной польской актрисой. Я думаю, что Наталью просто колбасит от этой ситуации. И она придумывает, да, значит, как можно сорвать эту их чертову премьеру.
А тут недавно-то она сказала, что она свободная женщина.
Вот.
Все складывается.
Все, по-моему, так и есть.
Может, познакомить?
Меня не надо, у меня все в порядке.
Наталью Поклонскую
с Ларсом?
С Ларсом, да, конечно.
У него вроде тоже все в порядке.
Я не знаю ничего про его личную жизнь, но он такой чудесный. Я видел несколько раз его на сцене, он потрясающий артист. Я последний раз видел его в спектакле «Геда Габлер» в Берлине, в Шаубюне. И он там играет такого нежного интеллигента, тюфяка, в каких-то мягких тапочках ходит. Он такой трогательный, такой хороший. А до этого я видел его в «Тартюфе», где он играет Тартюфа, растатуированного, всегда голову по пояс, такое чудище страшное, такого антихриста. Он мощнейший театральный артист. Я прекрасно понимаю, почему Алексей Ефимович его взял в свою картину. Это действительно артист огромной мощи. Не знаю, каков он в роли Николая,
но... Кто в России мощнейший артист сейчас? Только давайте, ну, каких-то более-менее современных, а не людей, которые мы уже всех знаем, любим, ну, там, которым
за 60. Мне очень-очень нравится вся труппа Гоголь-центра, именно актеры. Когда Федор Бондарчук взял их в фильм «Притяжение», там Риналь Мухаметов, Никита Кукушкин... Не помню, кто еще, по-моему, еще...
Петров.
Петров не из Гоголь-центра.
А, не из Гоголь-центра,
еще
да.
Там есть пару молодых. Я просто не помню сейчас фамилии, но еще есть два актера. И они все прям шикарные. И на экране оказались шикарные, как бы в попсовом фильме. А на сцене это просто совершенно завораживающее зрелище.
А на сцене
зрелище.
Видели ли вы «Сон в летнюю ночь»?
Конечно, смотрел. Я должен просто со стыдом сказать, что это не самый мой любимый спектакль Серебренникова.
Но вы его видели.
Видел,
главное,
конечно.
Что вы очевидец как
да,
раз.
Да, вот совершенно это... замечательный спектакль.
Свидетелем пойдете?
Пожалуй, в любую секунду. Я выступал свидетелем на процессе Олега Сенцова, которого вообще терроризм шьют, а не... Я всегда готов, особенно когда мой опыт может мне помочь сказать правду в суде, попробовать защитить тех, кого я считаю невиновным. И, конечно, случай, когда бывшего директора Гоголь-центра обвиняют в растрате денег на постановку, которая несколько лет уже идет... Согласитесь, это попахивает каким-то дурным абсурдом. Это уже не Кафка и не Салтыков-Щедрин. Это какой-то, не знаю, худшие моменты бесов Достоевского или, допустим, мелкого беса Сологуба. Потому что бес, конечно, мелкий.
Вы за эфиром нам сказали, что вы, как вы выразились, кореша с Серебренниковым, что-то такое.
Ну нет, не кореша, а хорошие знакомые.
С Бондарчуком кореша,
ну,
извините.
Ну да, закорешились, а не кореша. Мы с ним сейчас вместе делаем проект. Киношколы, который называется...
С Бондарчуком.
С Бондарчуком.
Да.
С Кириллом мы очень хорошие знакомые, скорее так, я бы сказал. Вот. С Федором Бондарчуком, с которым мы никогда вместе не работали, не было таких случаев. Я же не кинематографист, я с другой стороны баррикад. Угу. А сейчас он вместе с ребятами из студии «Водород», они делают школу.
Название,
кино,
однако.
Под названием «Индустрия». Нет, идея очень хорошая. Поэтому, собственно говоря, я и счел возможным тоже как-то в это дело войти. Как special guest. Я не полноценный участник.
В экспертном совете.
Да, я в экспертном совете и прочитаю несколько лекций.
Вместе с Серебренниковым, собственно.
Да, ну и очень хорошо. Вот. Речь о том, чтобы практики, те, кто делают активно сейчас кино, его преподавали. Потому что очень часто это вещи отдельные. Одни люди преподают, условно говоря, во ВГИКе. Они замечательные педагоги, преподают теорию. А потом выпускаются люди и
они
оказываются плохо подготовленными к актуальной системе. И, да, наоборот, очень часто те, кто занимаются актуальной индустрией, я много таких знаю, вообще нигде никогда ничему не учились, они просто пришли и стали это делать. Кстати говоря, не только в области попсы. Звягинцев тоже такой. Он не учился на режиссера.
Да, он сам.
И вот люди, которые... которые действительно вовлечены в этот процесс, которые все время снимают, делают, придумывают кино, собираются рассказывать о том, как это делается. Это не даже альтернативное ВГИКовскому обучению, хотя, конечно, альтернативное. Оно может быть и дополняющим тоже. И поскольку я учу людей, ну не учу, разговариваю с ними об этом, как смотреть кино, как анализировать кино, как разбираться в кино. Да, я тоже часто разговаривал с людьми из ВГИКа, и выясняется, что им все рассказали про Феллини, но про то, что сейчас делается в кино, никто не рассказал. Или рассказали там на одной лекции сразу обо всем 21 веке. А я, наоборот, веду лекции часто о кино 21 век, чем оно отличается от старого.
Конкурс какой-то там будет?
Да. Да. Там, ну, во-первых, там обучение стоит денег приличных, во-вторых, есть несколько...
300 тысяч, мы смотрели режиссуру в год,
я не приценивался, что сам там учиться не собираюсь, и никто из моих знакомых пока что тоже. Но я знаю, что огромное количество заинтересованных, и я знаю, что есть несколько бюджетных мест для самых талантливых. Будет конкурс.
Будут
для тех, кто фитки. Да, для тех, ну, их несколько мест всего. Но если человек очень талантлив, такой талантливый, что он всех остальных обойдет на каких-то там вступительных, так этот человек и попадет, и будет учиться бесплатно.
Вот, хорошая же история. Есть Бондарчук.
Сейчас
много будут зарабатывать, судя по всему, на этой школе. Надо просить Бондарчука отдать денег, ну, либо самого Бондарчука, либо его друзей, а у него много друзей, на искусство кино.
Ну, поговорим с ним об этом тоже.
Я, вы знаете, что подумала? А для кого эта школа? Это для тех, кто уже закончил в ГИК, и кто-то, ну, кто закончил, уже идет работать? Или...
Слушайте, это вот очень простой вопрос. Это для всех, кому это нужно. Любой, кто чувствует потребность. Сейчас у школы вот вечером в понедельник будет вечер открытых дверей.
Презентация
в кинотеатре «Октябрь». Они, по-моему, там будут об этом всем рассказывать. Они, а не я. Я то, что зайду, но я, повторяю, я не соорганизатор. Я в экспертном совете, я как бы товарищ их. И какой-то приглашенный лектор, считайте. Интересно мне самому это узнать. Но мне кажется, что это может быть интересно и людям, которые никогда не учились, но хотят делать кино, и людям, которые отучились во ВГИКе, но не находят себя в современном кино, а хотели бы, и людям, которые, может быть, вообще на самом деле чем-то другим зарабатывают и занимаются, но кино зачем-то им нужно в их деятельности.
Вы так говорите об этой школе, как будто вы так в стороночке постоите, а я не поленилась. Я посмотрела на сайте, что пишут про экспертный совет, и вот что там говорят. А вы в экспертном совете.
Да.
Это люди, собственно, эти люди, составляют программы обучения и оценивают лучших студентов.
Ну вот про оценку мы даже не договаривались. Про программы, да.
Я открыла вам сейчас что-то новое, правда?
Да, но, может быть,
придется вести журнал.
Не ко всем людям имеет отношение, но это я тоже все умею. Я преподавал много раз. Но что касается программы, мы говорили с ребятами, которые придумали эту школу, о том, что невозможно учиться тому, как ставить свет и как писать сценарии, при этом не смотря кино, которое делается. А как смотреть кино и что смотреть, за это я и буду отвечать. К разговору о составлении программ. То есть,
Можно у вас прям два совета попросить? Как смотреть кино? Ну, какие-нибудь короткие. Я понимаю, что у вас там целая программа, многочасовые лекции.
Пожалуйста.
Как смотреть кино?
Во-первых, целиком от начала до конца.
Даже если тебе не нравится на 10-й минуте, все равно не выключать.
Это как человек швейцарский нож, да? Там даже долго не нравится.
Можно выключить, но тогда нужно вычеркнуть из своего сознания. Потому что когда человек выключил на 10-й минуте и дальше начинает иметь свое суждение о том, хороший это фильм или плохой. Нет. Значит, ты вот перематываешь назад, я это не смотрел. Не смотрела. Этого нету в моей памяти. Угу. Потому что человек, который не досмотрел и судит, это худшее, что бывает.
Второй совет.
Только титры, а желательно учить языки и в языке оригинал. Никакого дубляжа. Дубляж — это зло и ересь. Любой фильм...
От лукавого как-то.
Да.
Слушайте, у нас тут был вопрос. У нас был прекрасный...
Третье в кинотеатре смотреть. Если есть возможность смотреть на большом экране, никогда не смотрите дома на компьютере это. Четвертый совет. Платите за кино. Значит, когда вы платите за кино, у вас другая ответственность, чем когда вы бесплатно скачали пиратское и можете перемотать, налить себе чаю, выключить на 15-й минуте и дальше высказать свой совет.
И давайте пятый, последний.
Пятый. Не верьте трейлерам. Трейлеры — это вранье.
Всегда. Трейлер — это реклама, реклама врет априори. В этом задача рекламы. Задача фильма — рассказать вам о чем-то. Задача рекламы — продать этот рассказ. И поэтому, когда вам кажется, а вам психологически кажется, что сейчас вы за 2 минуты посмотрите фильм «Аватар», ну просто на такой быстрой перемотке, и это и есть трейлер. Это вранье.
Смотрите, такой момент. Вы говорите, фильмы на языке оригинала нужно смотреть и в кинотеатрах. Был такой прекрасный кинотеатр 35 миллиметров.
Да.
А есть. Почему у нас не открываются, слушатели наши как раз спрашивали, подобные кинотеатры? Нужно ли нам это?
Во-первых, Александр Мамут, которого я очень уважаю, в частности, за кинотеатр «Пионер», сейчас купил большие сети кинотеатров и надеется внутри них сделать сеть с показом авторского кино. Так что будут открываться такие кинотеатры. Во-вторых, тот же самый план, похожий, есть у нас с искусством кино, когда журнал немножко встанет на ноги, надеюсь, что это произойдет, будем делать серию показов кинотеатров, ну, не в смысле строить свои кинотеатры, а с кем-то договариваться, чтобы устраивать такие показы. Вот. В-третьих, очень часто в этом виноваты, извините, пожалуйста, дорогие слушатели, в этом часто бываете виноваты и вы сами. Потому что каждый человек, который говорит, не люблю я этих подростков с попкорном, не люблю я выходить из дома, 350 рублей за билет, фу, сейчас качну с торрента и посмотрю своего любимого Ларса фон Триера. Этот человек, он нож в спину вонзает этому самому независимому прокату. Потому что подростки с попкорном на самом деле ни на кого Триера не ходят. Люди, которые прокатывают Триера за свои деньги огромные, покупают эти фильмы, рискуют этими деньгами. А если вы не хотите ждать, пока фильм официально выйдет в прокат, и качнете его из интернета, вы этих людей лишаете денег, и в следующий раз они следующий фильм Триера не купят.
Вы хоть раз уходили из кинотеатра на середине фильма?
Регулярно, да? Но только в той ситуации, когда я точно знаю, что мне не нужно будет писать или говорить отзыв об этом фильме. Особенно на фестивалях. Там 50 новых фильмов, все не посмотришь. И если я понимаю, что этот колумбийский фильм ужасов плохо сделан, никогда не выйдет в России, и я зря трачу время, я ухожу из зала, конечно.
Вопрос о 151-го, уточняющий. Скажите, пожалуйста, еще раз название китайского фильма про шахтера. Просто человек написал 50 сообщений.
«Натюрморт» называется этот фильм, но если вы никогда не смотрели этого режиссера, напоминаю, его зовут Дзя Джанке, то рекомендую вам начать с картины «Прикосновение греха». Это самый такой как бы попсовый и доступный его фильм. Понравится этот, понравятся и другие, тогда смотрите и их.
Перед нашей рубрикой еще один вопрос от слушателя. Николай Коновалов спрашивает. Актуальность в кино — это коммерция?
Актуальность в кино — это неизбежность. Потому что кино — это отражение, как любое искусство, окружающего мира. И если вы этот мир не замечаете, то такой солипсизм получит от... Вам за него отольются слезы зрителей, которые придут в кино и ничего не узнают, что увидят на экране. Кино без актуальности — это российское кино коммерческое, и вы сами знаете, как даже наш зритель к нему относится. Кино, даже если это про хоббитов, всегда должно говорить об окружающем мире, иначе это непонятно, что не кино.
До рубрики еще хочу один вопрос задать. Вы говорите, что вы очень хорошо общаетесь с детьми, находите общий язык, у вас у самих 2 детей. На каких фильмах ваши дети растут?
Самых разных.
А у вас кто, мальчик, девочка?
2 мальчиков. Одному 7, другому 15. Вот уже большие. Разные абсолютно. Да. Ну, мой младший больше книги любит читать, и он вообще к кино относится довольно спокойно. Хотя там много ему нравится. Вот там «Лего Бэтмен» ему последний сильно понравился. На тачке я их водил, он спокойнее отнесся. А старший, он большой уже. Я его и на фотоувеличение сейчас Антонио не посылал, на жертвоприношение Тарковского таскал. Но вместе с тем всякую ерунду...
Он понимает эти фильмы? Или он спрашивает, папа, что это значит?
У меня отдельная теория понимания, не буду сейчас ее излагать, на это нету времени. Понимание очень переоценено. А вы понимаете фотоувеличение? Вот я про себя до сих пор не уверен, что понимаю. Смотрел его раз в фейс.
Давайте про детей, это уже последний, все-таки уже рубрика. Вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших детей ушел в киноиндустрию, как-то в производство?
Именно. Ничего против не имею, но специально их к этому побуждать совершенно не намерен. Младший, мне кажется, точно вообще не из этой области, хотя жена моя тоже занимается кино. А старший, например, играет в школьном театре на сцене очень удачно.
Понеслась.
Да, может быть, а может и нет.
Я надеюсь, что вы сможете быть критичным даже по отношению к своему сыну, когда он начнет играть.
Я уже могу быть по отношению к нему критичным.
Так, рубрика «Первый вопрос». Очень быстрый ответ, и времени мало. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Оценки скрывал плохие очень много. Она была уверена, что я обязан учиться на 4-ки и 5-ки.
Что двоечники были?
Да, и один раз у меня было 9 двоек, я чуть не вылетел из школы. В году выходил.
И даже по русскому и литературе?
По русскому всегда 5-ки по литературе. Вот
за год 9 двоек.
Да.
Да. Рекордно.
Я их все исправил на тройке. Не в дневнике переправил, а исправил на самом деле.
С какой бы блондинкой вы бы могли изменить своей жене?
Я не мог бы изменить моей жене.
Третья, самая большая ошибка в жизни.
Ну, хочется ответить, что не совершал ошибок, потому что на самом деле, конечно, я их совершал, но сейчас навскидку не припомню. Не знаю, мне кажется, я фаталист, мне кажется, все, что в моей жизни происходило, все шло к каким-то правильным результатам, и ничто из этого я не могу назвать ошибкой.
У кого бы вы попросили прощения?
Хороший вопрос, красивый, но не знаю. Не знаю, я не чувствую себя виноватым. И, наверняка зря. Наверняка напрасно. Наверняка есть многие люди, которые считают... Наверное, у всех своих слушателей и читателей периодически меня проклинают за то, что пошли на фильм, который я им посоветовал.
Проплатили, комменты.
Ну, конечно.
А бывало такое хоть раз? Проплатили реально за хороший отзыв. И вы его сделали, этот отзыв.
Если бы я так хотел, чтобы хоть раз, чтобы я хотя бы знал, сколько это стоит, написать хороший или плохой.
Ни разу в жизни даже не предлагали?
Да нет, конечно. Это все абсолютно городские легенды. Критики проплачены. Кому нужно нас проплачивать?
Не знаю, кому-нибудь вдруг нужно.
Режиссеру.
Мне кажется, что, да, возможно, например, до какого-то момента это просто было для них не ликвидно, да, деньги бы не окупились, а с какого-то момента стало...
Слишком дорого.
Ну, ориентировочно дорого, но на самом деле просто боятся ко мне обращаться. Обращайтесь, друзья. Я вам откажу, но хотя бы я узнаю порядок цен.
Последний вопрос из рубрики «Кто ваш лучший друг?»
Мой лучший друг — моя жена. Это ужасный, наверное, скучный такой ответ, но это факт.
Ну,
это
популярный
так и
есть. Ответ.
Да, но
да, это, один из самых,
но это
популярных.
Так, понимаете, мы с ней вместе 27 лет.
Угу.
Со школы, поэтому...
Даже так... Медведев с Медведевой еще не так много вместе.
А сегодня день лучше любви, семьи и верности, между прочим.
Видите.
Идите отмечать. Антон Долин был у нас в гостях, кинокритик и с недавнего времени главный редактор журнала «Искусство и кино». Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
Через неделю услышимся.
Пока. Пока.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки. Бла-блондинки.